Приветствую, Алена Лунева, юристка организации «Восток СОС». И вот, собственно, позвали вас, чтобы вы просветили не только слушателей, но и нас, да, вот по поводу законопроектов президентских, по поводу реинтеграции Донбасса, что было в законопроектах, что в конечном итоге приняли с таким вот, можно сказать, даже цирковым представлением нынче нардепа, да, в первом чтении.
Добрый вечер. На самом деле я бы не говорила про реинтеграцию Донбасса, потому что эти законопроекты не о реинтеграции. Ничего о восстановлении Донбасса в этих законопроектах нет. И, в общем-то, я бы говорила, что они достаточно разные. Потому что то, что было принято сегодня, то, что так широко анонсировалось и так, скажем, продавливалось в Верховной Раде, это законопроект, инициатором которого выступает президент Украины, законопроект за номером 7163. Об этом восстановлении реализации государственного суверенитета на отдельных территориях Донецкой и Луганской области. В общем-то, он содержит основные положения, которые касаются, скажем, прекращения ТО, декларирования того, что Россия является страной, которая совершила военную внешнюю агрессию в отношении Украины, и о том, каким образом будут переподчинены военно-гражданские администрации, военные администрации вооруженным силам Украины, тому самому объединенному оперативному штабу, которого пока нет, но который есть в законе про Збройные силы Украины, появился в 2016 году. И, в общем-то, он такой, я бы сказала, все хорошее против всего плохого, и говорить, что он несет какие-то существенные изменения для людей, которые проживают на оккупированных территориях, или для тех, кто переселился оттуда, я бы не стала. Что касается альтернативных законопроектов, тут немного, тут все по-другому, потому что автором первого альтернативного проекта является Оксана Ивановна Сыроед, которая много раз уже, я бы сказала, это четвертая попытка внести законопроект, который бы касался установления статуса временно оккупированной территории за Донецкой, частью Донецкой и Луганской области. И он объединяет в себе Донецкую, Луганскую области и Крым по статусу временно оккупированной территории в этом альтернативном законопроекте. Но сюда вернулись все те критикуемые многократно положения, которые Оксана Ивановна пыталась пропихивать, я бы так употребила так грубое слово, но тем не менее, ранее это меры по деоккупации, все, что касается, знаете, вот этих так называемых фильтрационных мероприятий в отношении лиц, которые проживали все время под оккупацией, там, запрет выборов какое-то время, то есть все те вещи, которые мы критиковали, запрет выплат пенсии до деоккупации на неподконтрольных территориях. Что касается свободовского законопроекта Луценко и законопроекта альтернативного Натальи Веселовой, то, в общем-то, они, по сути, не рассматривались и даже, как и законопроект Сыроед, безусловно, но эти законопроекты в большей степени направлены на элиминирование Минских соглашений, которые тоже были раскритикованы в президентском законопроекте, что там целая статья посвящена выполнению Минских соглашений.
Mm-hmm. Ну и, собственно, Сыроед настаивала на том, что например, в президентском законопроекте, собственно, могут использоваться, например, вооруженные силы в мирное время. Вот она на этом настаивала, и везде все СМИ об этом заявляла, что один из основных ее, значит, было столпов критики ее, этого законопроекта.
Но она много за что критиковала, и за то, что там отсутствует дата начала оккупации, и за то, что мы не называем войну войной. Вот такой какой-то, скажем так, аргумент, что этот законопроект плохой. Я думаю, что он плох для меня персонально, это мое личное мнение, что он плох процедурой его продвижения. Сути в нем, как таковой, которая вот такая вредоносная, против которой бы мы выступали 100%, нет. Есть то, что нужно доработать. Потому что в первую очередь нас волнует, безусловно, гуманитарная ситуация и защита прав, и реализация прав граждан, прав людей, которые проживают на неподконтрольной территории. А тут есть отсылочная норма к закону об обеспечении прав и свобод и правовой режим на временно оккупированной территории. Закон, который касается Крыма и прямо о нем. Поэтому в этом законе статьи, они касаются Крыма, например, судопроизводства, восстановления судебных дел, понятие подсудности ее там, реализации. То есть эти нормы, которые направлены на крымчан, должны быть, если уж ссылаться на него, несколько расширены нормами, которые содержатся в том же законе о временных мерах на период проведения ТО. Там, в законе о свободной экономической зоне Крым. Там есть некоторые экономические вопросы реализации экономических прав. То есть в этот закон, в базовый, мы не возражаем, чтобы он был изменен и расширен на жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, но он должен быть доработан. И в этом законе, который был сегодня проголосован в первом чтении, должны были бы быть правки в этот базовый закон, например.
Но слова ни одного об оккупированном Крыме нет. насколько я понимаю.
Нет, там нет.
Нет, совершенно.
Нет. Но отсылка идет к закону, который, в первой статье которого его сфера регулирования — это оккупированная территория Крыма и Севастополя. То есть там есть четкая сфера действия этого закона. Он не называется про Крым, но он в сути закона и в его теле — это про Крым. И он весь был для крымчан построен, потому что он 14-го года, этот закон. Поэтому его, безусловно, нужно, если уж вносить или отсылать к этому закону, когда мы говорим о реализации прав и свобод жителей оккупированной территории Донецкой и Луганской области, то нужно в него вносить правки. И мы были за то, чтобы эти правки были внесены. Безусловно, процедура, ну, то есть это два разных вопроса. Суть законопроекта и процедура его продвижения, которая такая очень грубая, я бы сказала, потому что законопроект не пробыл в Раде 2 суток.
Большинство нардепов его не видели, я уже не говорю об общественности.
Да, потому что там, например, много в переходных положениях вопросов, связанных с реализацией права на местное самоуправление, с военно-гражданскими администрациями, с внесением изменений в закон Украины о правовом режиме военного положения, например. И для того, чтобы их читать, необходимо сравнить несколько законов. Я боюсь, что у депутатов, которые с вечера, законопроект стал доступен для прочтения с вечера 4 числа, с утра 5 на комитете, боюсь, не могли ознакомиться с ним.
И, собственно говоря, ну, мне кажется, что это было, я не знаю, несколько похоже на фарс, я не знаю, для чего было вот такое именно принятие законопроекта в попыхах, не дав ознакомиться, не обсудив на должном уровне, как вы считаете?
Я на самом деле, мы тоже ломаем голову над тем, зачем все это было нужно, потому что не хочется думать, что законопроект подстилает соломку на случай, если вдруг захочется ввести военное положение на отдельных территориях Донецкой и Луганской области. Но такие выводы напрашиваются. Само по себе военное положение в какой-то мере в отдельных регионах может быть оправдано, но мы, например, могли бы переживать про злоупотребление, скажем, правом на реализацию этого, скажем, закона, который касается введения военного положения, потому что введение военного положения предусматривает ограничение ряда прав. И тут можно говорить и свободу собраний, и деятельность политических партий, и многое другое. Не хочется думать, что его пытаются таким образом проталкивать, чтобы использовать как-то в своих целях возможность введения военного положения. Но, опять же, проблема же в том, что по поводу понятие агрессия и необходимости внедрения этого понятия в украинское законодательство есть дискуссии. И по поводу вообще признания территорий временно оккупированными. В гуманитарном праве считается, что признание территорий, скажем так, они приобретают такой статус и условно сепарируются от территории Украины, потому что это оккупированная территория. Это осложняет, например, возвращение территорий и реинтеграцию этих территорий. Поэтому до последнего гуманитарные организации настаивали на том, что, возможно, и не стоит какой-то особый статус прописывать в национальном законодательстве у этих территорий.
Поскольку мы таким образом легализуем уже существующее положение.
Это раз. А во-вторых, на самом деле для гарантирования реализации прав людей, которые проживают на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, не обязательно их как-то называть. Потому что просто не обязательно. С политической точки зрения заявлять свою позицию, да, это нужно. Но если мы говорим про реализацию прав и гарантирование их, не обязательно именовать территории оккупированными. В этом нет особого смысла для внутреннего закона. Это необходимо для внешней и декларирования политической воли, скажем, политической позиции, что у нас в стране, в конце концов, этого требует общество, чтобы было сказано, что же это такое. У нас происходит уже 3 года.
Звукорежиссер нам подсказывает, что есть звонок в студии. Попрошу вас надеть наушники, послушаем. Да, вот эти. Да, послушаем. Вопрос от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Сергей из Киева. Вот сегодня с удовлетворением поступил по громадскому радио ответ Романа Бессмертного по этому поводу. Он сказал так: это, говорит, аж позаминулый крок президента. То есть это надо было принять в 2014 году. Но как известно в том анекдоте, лучше поздно, чем никогда, сказал один человек, глядя во след уходящему поезду. А вопрос еще такой.
Какой вопрос-то?
Учитывая, что следующий год-то, это год предвыборной кампании, в общем-то говоря, и, в общем-то говоря, Петр Алексеевич тоже хочет остаться на второй срок, вот кажется, он и делает подобный шаг. И плюс еще, поскольку на него-то давит еще и Ахметов, не кажется ли вам, что сегодняшний закон это как раз в какой-то степени направлен и против так называемого хозяина Донбасса?
Спасибо большое за вопрос. Есть чем прокомментировать? Алена Лунева, юристка организации «Восток СОС», поскольку вопрос, конечно...
Он такой не в сфере юридической, назовем это так. Если говорить про гипотетическую возможность введения военного положения, то действительно при военном положении запрещены выборы. Ну, то есть запрещено переизбирать президента, Верховную Раду, ну, в общем, целый набор, скажем, органов, уполномоченных Верховной Рады по правам человека. То есть можно, конечно, предполагать, что такой шаг может быть вызван тем, что не так, ну, не так за горами выборы. Но об этом нам делать выводы пока рано. Опять же, еще раз повторю, что сам текст законопроекта, он неплох. Но для того, чтобы принимать подобные решения, необходимо иметь некий консенсус, потому что, в конце концов, закон является ответом на запрос общества. И необходимости урегулирования этого вопроса существует, но не декларативного и не через, скажем, не ломая депутатов других фракций через колено, назовем это, простите, так, но через консенсус, через обсуждение. Есть эксперты, есть фракции, с которыми можно было обсудить текст законопроекта. Тем более, что в двух из четырех законопроектов альтернативных действительно основной упор делается на то, чтобы элиминировать норму, которая касается Минских соглашений. Ну, еще там есть норма в президентском законопроекте по поводу возможности поставки товаров на неподконтрольную территорию с неподконтрольной территории. Это тоже вызвало, разумеется, критику, потому что
сути, снятие блокады.
Да, по сути, это возможность снятия блокады. То есть есть такая возможность, то по решению оперативного штаба такое возможно. Да, это можно говорить о гуманитарных грузах, а можно говорить про другое. Поэтому тут, как говорится, дьявол кроется не только в мелочах, но и в подзаконных актах. Потому что это такая рамка, она очень широкая.
И то, что и под нее у нас можно... юридических лакун, которые можно поворачивать в зависимости от нынешнего политического... Да,
сколько можно жизни. Принимать подзаконных актов, даже законов, которые будут узкими, которые будут совершенно переиначивать толкование или по-новому, в новом свете представлять эти положения. Но мы не знаем пока. Наверное, скоро узнаем.
Ну и, собственно говоря, реальные механизмы, инструменты, да, вот защиты прав человека тоже не прописаны, как я понимаю, вот в принятом законе, да?
Не была это его целью. Это не про собственно. Людей, в общем-то. Это не про тех, кто... То есть это не про тех, кто живет на неподконтрольной территории, кто выехал из нее. Это про политическое декларирование того, что мы признаем Россию страной агрессором, что Россия совершила агрессию, военную агрессию в отношении Украины, про территории. Это скорее закрепление действительно, скажем так, закрепление некой позиции власти по отношению к ситуации, которая длится. Почему этот законопроект сейчас такой получил статус невидкладный через 3 года и 7 месяцев войны, я не знаю. Почему таким образом он продвигается, тоже. Это вызывает много вопросов, внимание, блокирование трибуны. Опять же, вопрос о нарушении регламента, он же стоит остро, потому что 2 из 4 альтернативных законопроекта не были рассмотрены профильным комитетом. Вернее, реально не были рассмотрены. Потому что сегодня появилось сообщение на сайте комитета нацбезопасности, что сегодня с утра параллельно с голосованием в Раде проходило заседание комитета, где были 2 этих законопроекта рассмотрены и отклонены, при том, что 10 из 19 членов комитета были на голосовании в Раде. Поэтому это, по сути дела, подделка.
Подлог.
Это подлог, действительно, и для нас очень важно, чтобы депутаты, которые выступали инициаторами альтернативных проектов, обращались в регламентный комитет по поводу этого нарушения, потому что это грубейшее нарушение права депутатов и вообще процесса принятия решений, потому что есть другие точки зрения, кроме президентского.
Знаем мы, как задним числом различные поправочки вносят в законопроект.
Да, к сожалению.
У нас есть еще один звоночек. Надевайте наушники. Алена Лунева, юристка организации «Восток СОС». Можете адресовать ей вопрос, предварительно представившись.
Здравствуйте.
Какой у вас вопрос? Как вас зовут? Откуда?
Сергей, Краматорск. У меня такой вопрос по поводу закона об особый статус Донбасса, или как он называется. Там есть такая позиция, как амнистия. Тем, кто воевал, там все такое. Скажите, пожалуйста, а кто будет определять, кто убивал, кто не убивал, кто брал оружие, кто не брал оружие в руки? Там, получается, сейчас, по приблизительным подсчетам, воюет на стороне этой, допустим, ОРДО, 30 тысяч человек. Это что теперь, 30 тысяч человек наказывать, что ли? Они брали оружие в руки. Они хоть, кто убивал, кто не убивал. И, как это будет? И дальше, второй вопрос. Вот люди, которые симпатизировали ДНР, но они, ну, они не воевали, но они симпатизируют. У меня, допустим, вот сестра Донецкий живет, она симпатизирует ДНР. Что теперь тоже будет, как бы, ну, или как это, ну, как это будет определяться, я не пойму.
Спасибо большое вам, да.
Ох, это, ну, да, это очень сложный вопрос по поводу амнистии и, в принципе, по поводу уголовного преследования лиц, которые поддерживали, знаете, mm-hmm. поддерживали оккупационный режим. Такая странная формулировка, которую очень часто спекулируют политики, которые говорят, что там симпатизируют, поддерживают
режим. Каким образом это будет доказываться, непонятно, естественно.
Mm-hmm. Опять же, на самом деле, этот закон о особенностях местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской области, по сути, не заработал, потому что были условия для его начала работы. Это проведение выборов, соответствующие со стандартами ОБСЕ, а там должна быть первый пункт mm-hmm. безопасности. И, конечно, эти выборы не повелись. И, то есть этот закон, по сути дела, и не заработал. Его поддержка сегодня в зале закона, который продолжает срок действия этого закона об особенностях местного самоуправления еще на год, он, по сути дела, опять же, декларирует приверженность мирному регулированию процесса. Это тоже, скорее, политический шаг, нежели реальный. А тот вопрос, который задали по поводу непонимания, а что же такое будет с амнистией, как будет определять людей, которые симпатизировали, в этом есть очень большая проблема, потому что действительно люди, которые проживают на неподконтрольной территории, не знают и не могут знать, какие их действия или какие их высказывания смогут быть в дальнейшем расценены как преступное действие. И в этом есть проблема, которая в том числе отдаляет людей, которые проживают на неподконтрольной территории от Украины и скажем, послабляет лояльность, потому что все очень боятся при пересечении линии размежевания, а также просто проживая там, насколько или как они будут преследоваться. К сожалению, пока это непонятно, потому что с тем, как у нас появляются законы внезапно и меняются позиции, опять же, внезапно, сказать, что какое-то количество людей будет амнистировано и по таким-то критериям, пока сложно. Опять же, еще и конфликт длится. Что касается симпатиков, ну, моя позиция такая, что сейчас очень сложно, и опять же, наверное, это коллективная травма, которая не проработана. Очень сложно отделять свободу выражения мнения, потому что говорить можно очень разное, от действий сепаратистского характера, которые у нас тоже почему-то слова часто интерпретируются как действия, которые направлены на свержение конституционного строя, как преступление. Поэтому я считаю, что здесь должна быть определенность государства в первую очередь, о том, и как раз закон должен был бы быть, отвечать на этот вопрос, что мы будем считать преступным действием, что не будем считать преступным действием, чтобы люди, которые не брали в руки оружие, никого не убивали, могли спать спокойно и знать, что они не будут преследоваться за то, что они какое-то время жили на территории оккупированной. Потому что в том же законопроекте сыроед, она в 3593D, прошлый, который она подавала, и в этом законопроекте у нее, например, предусмотрена ответственность людей, которые постоянно проживали во время оккупации на неподконтрольной, ну, на оккупированной территории.
Да, я помню.
То есть это ответственность, пожизненное лишение права на, не знаю, службу в армии, занятие должности в прокуратуре, судьи и прочее, что означает, что люди, которые это читают, получают
сразу,
определенный месседж, что они будут ответственны, и поэтому их содействие деоккупации будет, ну, я сказала бы, минимальным, если они будут знать, что они будут ответственны вообще за все подряд, только потому, что они там жили.
Вот тут некий Алексей из Мариуполя задает в Фейсбуке вопрос. Вопрос по сути закона, я так и не пойму, будет АТО это АТО, и как теперь это будет называться? Ну, я так понимаю, что много есть вопросов этих, но, правда, не пойму, чем вызвано. Наименованием, вот, собственно, Объединенного оперативного штаба.
Видимо, действительно, этот законопроект устраняет СБУ, ну, по сути дела, от руководства. Ситуация такая, что есть пояснительная записка. В самом законе ничего про прекращение АТО не сказано. Но в комплекте к законопроекту, который подается в Верховную Раду, идет пояснительная записка, где в том числе указывается необходимость, острота принятия данного законопроекта. И вот там указано, что АТО, в общем-то, если пересказывать, что АТО свою задачу выполнил, и больше это не АТО, потому что в сбройной агрессии есть необходимость прекращать АТО. Вот так. Будет ли она прекращена, это вопрос, потому что АТО, как антитеррористическая операция, как комплекс действий, который
может
проводится
затяжно.
В ситуации, когда есть угроза или активные террористические, скажем так, акты проводятся, она может существовать параллельно с действующим режимом, который будет. Другой вопрос, что разделено две ситуации, теперь будет. Это совершение террористических актов и вооруженная агрессия, и борьба с ней. в пределах Луганско-Донецкой области. Вот такое явление есть, описано в законе. И в этой ситуации действиями, координацией действий по предотвращению загарбания территории Украины будет осуществляться вооруженными силами Украины и этим самым объединенным оперативным штабом. То есть СБУ как таковая от руководства любыми действиями в пределах Донецко-Луганской области, которые связаны с противодействием российской агрессии, будет отстранена. И, по сути, сейчас полномочия все эти переходят к оперативному, объединенному оперативному штабу. В том числе в их структуре будет военно-гражданские администрации. Раньше они были в антитеррористическом центре службы безопасности Украины. Теперь они будут в рамках оперативного объединенного штаба.
Мне, кстати, интересно, а каким образом у нас же теперь в законе закреплена официально, ну, агрессия России, да? А вот каким образом это будет соотноситься вот с законами, которые вот террористическими организациями ЛДНР, да, признавались? Ну, то есть как это будет соотноситься, если вот статьи будут выноситься?
Вы знаете, этот законопроект породил очень много вопросов, и каким образом будет это дальше, опять же, необходимо, чтобы был к такому закону необходимо готовиться. К такому законопроекту необходимо прилагать столько изменений в действующие нормативно-правовые акты, потому что под них создано очень много нормативных подзаконных актов, которые, я не знаю, список территорий, которые временно не подконтрольны. А как с ним будет теперь соотноситься это?
Да.
То есть все равно кабинет министра будет устанавливать, нужно то отменять, потом справка переселенца, а в законе, на который они ссылаются об обеспечении прав и свобод и правовой режим на временно оккупированной территории, например, есть просто справка, утверждающая или подтверждающая место проживания на неоккупированной территории. То есть там нет справки переселенца. А как это будет соотноситься? Или уже справки переселенца не будет? Очень много вопросов, которые порождаются тем, что дана рамка, и в приложениях как раз переходных и прикинцевых положений там должны были быть изменения к законодательству, к законам, которые требуются ввиду принятия этого базового. Но их не случилось. И оттого так много вопросов о том, а как же будет это впредь. Потому что этот закон не ответил на много вопросов касательно, опять же, жизни людей.
Ну, защитники этого закона, да, говорят о том, что вот очень сильно мировое там сообщество, послы, представители там стран поддерживали этот законопроект, поэтому принять его надо было. Причем не говорится, почему в таком вот формате, в скомканном, сжатом, да, неразъясненном, но вот такой есть аргумент.
И опять же подчеркну, что, на мой взгляд, каким образом мы будем называть часть территории, которую мы не контролируем. Будут ли у нас в законе написано, что это оккупированная территория, временно неподконтрольное правительство Украины, подконтрольное незаконным воинским вооруженным формированием или незаконным вооруженным формированием аффилированных с территорией Российской Федерации. Как бы мы ни назвали, эту территорию мы не контролируем. И есть у людей, которые проживают на этой территории, проблемы в реализации их прав. И их на эти проблемы нужно отвечать. Назовем мы это оккупация для нашего внутреннего закона и для нашей системы права, это не имеет значения. Оно имеет значение как политическое действительно декларирование статуса. И это хорошо, когда президент в конце концов решил, что он ну, может подать такой законопроект, потому что это же, опять же, повторюсь, это же уже не первая попытка подачи законопроектов, которые пытаются установить статус временно оккупированный за территорию Донецкой и Луганской области. Это пятая или шестая попытка принять такой закон. И президенту закидали, что он не инициировал это. Почему народные депутаты инициируют такой законопроект? Вот разумнее всего, чтобы это сделал, конечно, президент. И в конце концов президент...
Не таким же способом. Нет, не могу сдержать это.
Я даже не хочу его комментировать, потому что то, как это было сделано, это... Знаете, мы ждем закон о обеспечении выборчих прав людей, которые там, внутренне перемещенных лиц или о пенсиях для неподконтрольных территорий, ждем очень долго. А вот какой-то проект, который вдруг возник, он вот за два дня решился.
Спасибо большое. Напомню, юристская организация «Восток СОС» Алена Лунева была гостьей нашей студии.